Гамлет. Монтаж текста и режиссура заслуженной артистки республики Надежды Федоровны Скарской. Исполнитель Павел Павлович Гайдебуров.
Я свое исполнение хотел бы сегодня посвятить памяти Сергея Мироновича Кирова. Очень давно он писал о Гамлете так. Кто не видел Гамлета в передвижном театре, тот не знает Шекспира. Это очень опасно говорить такие цитаты перед своим исполнением. Это понимаю. Но эта оценка все-таки сегодня немножко итоговый вечер. Эта оценка была очень большим стимулом в свое время в нашей работе над Гамлетом. Работе, которая не прекращалась всю нашу жизнь. И теперь, вот в последнее время, когда уже мы перенесли эту работу на эстраду, память об этой оценке Сергея Ивановича, страстно любившего театр, как вы знаете, она реет перед нами, одушевляет нас. Ну, иногда бывает так, что много работать тоже так же плохо, как мало работать. Так что то, что я покажу вам сейчас, может быть, и не вполне соответствует тому, что было тогда, когда смотрел Сергей Миронович, но это не мешает мне все-таки вспомнить о нем с благодарностью, большой признательностью. Старый король Дании, Гамлет, умер внезапно. И при самых странных обстоятельствах. Его сын, единственный наследник датского престола, молодой Гамлет, спешно вызван из Виттенберга, где он обучался в университете, в родовой замок Эльсинор. Здесь с непонятной и непристойной поспешностью похоронные церемонии сменяются пышным и шумным торжеством. Мать Гамлета, королева Дании, выходит замуж за брата погибшего короля. И в приданое приносит корону Дании. И по замку ползут зловещие слухи, стелится змеиный шепот, поднимает голову слепой страх. И Гамлет изнывает от тоски, отчаяния, от полного одиночества. И вот глухая полночь, черный ветер, холодные террасы седого Эльсинора, и на них Гамлет в полном и мертвом одиночестве. О, если б тело твердое могло растаять в воздухе росой прозрачной. О, если б ты, судья земли и неба, не запретил греха самоубийства. О, Господи, как пусто и ничтожно, как гадко кажется мне все земное. Как жалок этот мир, заглохший парк, поросший густо сорною травою. Чтоб до того дойти, со дня кончины отца всего 2 месяца. Нет, даже меньше.
Он образец правителя-монарха. Он Аполлон. В сравнении с этой тварью. Так страстно мать мою любил он. Ветру не позволял лица ее коснуться.
Опять встают воспоминания эти. Зачем?
Зачем? А как она его любила? С каждым днем ее любовь росла. Росла. И через месяц только. Не надо думать. Имя женщин – слабость. Какой-нибудь один короткий месяц. И башмаков еще не износила, в которых шла в слезах, как неубея за гробом бедного отца. Зачем же? Зачем она? О, неразумный зверь, и тот скорбел бы долей. Она за дядей замужем, за братом отца. Он так походит на него, как я на Геркулеса. Тот же месяц. Недавних слез еще следы остались в ее глазах. Она супруга дяди. О, гнусная нетерпеливость! Чего ждать в будущем? Но разрывайся сердце, когда я все сносить безмолвно должен. Остатки холодных блюд с печальных похорон доедены на свадьбе. Мне легче было бы на небе встретиться с врагом, чем этот день спокойно пережить. Отец, мне кажется, отца я вижу. Очами моей души. Он был король великий. Человек он был. Такого человека. Уж больше мне не видеть на земле. Молва людей повсюду разгласила, что был змеей ужален, заснув в своем саду. А если? Предчувствия мои, а если? Дядя! Если к сонному подкравшись, влила траву в ухо брат родной, о, силы неба и земли, никогда, быть может, мне воззвать, нет. Нет. Нет, не слабейте нервы. Поддержите меня теперь. Весь мир кругом отравлен. А меня назначил Рок бороться с злобой дня. И Гамлет решает надеть маску безумия, под его защитой добиться правды. Во что бы то ни стало. Но король и королева издали чуют опасность. Откуда-то внезапное помешательство, что за ним кроется, какие цели. Следует Гамлет. В замок вызываются актеры. Всем известна страсть Гамлета к искусству, литературе, театру. Может быть, удастся поймать его на эту удочку. Отсылаются шпионы. Может быть, Гамлет за себя неосторожным словом. Вот в замке появляется Гильденстерн, Розенкранц. Вчера школьные товарищи Гамлета... Сегодня королевские шпионы, завтра незадачливые убийцы принца. Розенкранц, Гильденстерн,
Зачем вы вельсиной?
Чем вы прогневили свою судьбу, что она отправила вас в тюрьму?
Да, не тюрьма. Со множеством казематов, застенков, подделений. Да, не одно из худших.
В сущности нет ни добра, ни зла. Все зависит от взгляда.
Для меня мир – тюрьма. Поместись я в скорлупе ореха.
Я и там считал бы себя властителем необъятного пространства,
если бы не
дурные сны. Зачем вы в Эльсиноре?
Я знаю.
Добрые короли и королевы подослали вас.
Я скажу вам зачем.
Да что избавлю вас от признания. Тайна короля и королевы останется ненарушенной. И блестящие перья вашего положения не полиняют.
С некоторых пор я сам не знаю, почему я потерял всю свою прежнюю веселость. Отказался от прежних занятий. У меня на душе так тяжело, что земля – это прекрасное создание, кажется мне бесплодной пустыней. Небо – это смело опрокинувшийся над нами голубой свод. Этот величественный купол, сияющий звездным огнем, кажется мне гнилой массой заразительного тумана. Человек! Это совершеннейшее создание природы. Как высок его ум, как безграничны его способности, как ангелам ему доступно постижение Бога, краса мира, венец творения.
Мне он кажется только комком грязи. Я не люблю человека. И женщину тоже. Хотя по вашим улыбкам вижу, что вы мне не верите.
Мы откармливаем скотов, чтобы откормить себя.
А себя откармливаем, чтобы откормить червей. Таков конец всему.
Жирные короли, тощие нищие, только два разных блюда за одним столом. Человек удит рыбу червем, съевшим короля, а потом завтракает этой рыбой, проглотивший червя. Как видите, жирный король может совершить триумфальное шествие сквозь внутренности и желудок нищего. Зачем вы вельсиной?
Я не умею здраво рассуждать. Мой дядюшка отец и тетушка мать ошибаются.
Я безумен только при северо-восточном ветре. А когда ветер дует с юга, я умею отличить кукушку от ястреба.
Актеры? Ой, меня перебивают новые лица.
Милости прошу, друзья мои, милости прошу.
Старый друг, какую-то тебе бороду отпустил. Ты изобразитель красавицы принцесс.
Ну, покажите ваше искусство. Какой-нибудь монолог.
Ну, только непременно что-нибудь сильное, страстное.
Я помню один отрывок, который я особенно любил. Рассказ Энеиды «Доме об убийстве Приама». Вот если не забыл его, начни отсюда. Постой, дай вспомнить. Суровый пир, как лев герканский.
Что нет? Вот начинается с пира.
Суровый пир, которого черны, как замыслы, как ночь, доспехи были. пока лежал в утробе он коня, теперь сменил их черный цвет на новый, ужаснейший 100 крат. Он залит весь от головы до пят троянской кровью отцов, матерей, сынов и жен, сгустившийся, запекшийся на нем от страшного огня пылавших улиц. Разгоряченный гневом и пожаром, с горящими глазами, словно демон, пир всюду ищет старого Приама.
Продолжай. И вот в исполнении трагического актера перед Гамлетом воскресают образы античной древности. Великое разрушение Трои, гибель прямо под кровавым мечом Пира, величавая скорбь Гекубы при известии гибели ее царя-супруга. Сами боги, когда в груди у них еще живет участие к бедным людям, задрожали бы от горести в тот миг. Светило ночи и залились бы слезами.
Хорошо. Дочитаешь после. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы актеров хорошенько приняли. Это живые портреты. Краткие летописи нас самих. Лучше иметь плохую эпитафию на могиле, чем при жизни заслужить их злую эпиграмму. Примите их сообразно собственному достоинству. Чем меньше они заслуживают, тем больше чести вашей щедрости. Ну, проводите их. Ступайте, господа, за ними. Завтра вы нам сыграете.
Постой, приятель.
Что, вы можете сыграть нам убийство Гонзагу?
Да.
А что, можете вы разучить и вставить вот там 2-3 строчки, которые я напишу? Да? Хорошо. Ну, ступайте за ними, смотрите, не очень смейтесь над ними.
Я, наконец, один.
Один. Самим собой. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благороднее? Сносить удары враждующей судьбы? Или против моря невзгод вооружась? Их кончить! Умереть, уснуть, не больше. Знать, что сном мы заглушим все муки сердца, наследие жалкой плоти. О, конец желанный, умереть, уснуть, уснуть. А если сон видение посетят? Какие грезы в этом мертвом сне пред духом бестелесным реять будут? Бо от этой мысли кроется причина, что скорби долговечны на земле, иначе кто же стал сносить бы бич судьбы, дерзкие обиды тиранов, наглость пошлых гордецов, отвергнутые любви, безмолвное страдание презренных душ, презрение к заслугам, когда бы мог нас подарить покоем один удар. Кто нес бы бремя жизни? Кто гнулся бы под тяжестью трудов, когда б не страх чего-то? После смерти, в той стороне, откуда никогда никто не возвращал. Вот что волю смущает. И вели такого охотнее сносить, чем унестись к таинственной безвестности за гробом.
Так совесть всех нас превращает в трусов, и твердая решимость остывает при этом, и деяния наши становятся ничтожными. Какой я жалкий, ничтожный человек, презренный рот! Подумать страшно.
И этот заставил, всех поразил бы, увлекая! Медлительность проклятая, душа презренная, как рот! Я мстить не смею за короля, лишенного так гнусно, венца, супруги, жизни драгоценной. И я не трус. Нет! Нет! Кто обвинить меня посмеет в этом? И лжецом назвать! А я обиду снес. Да, я голубь и мужеством, во мне нет желчи, ни обиды, ни горька, иначе давно бы телом этого мерзавца я вовремя потресных угостил, отражами гнусный проходилец, бессовестный корабль и распутной изделие.
Боже, как ничтожен я и жалок! Мне, сыну умерщвленного отца, мне вызвануть вместе небесами и преисподней, мне утолять мой гнев словами бранами, криком нет. Подумать надо мне, подумать надо.
Слышишь, преступников в театре так глубоко искусство поражало, что тут же сознавались в преступлениях. Убийство немо, но оно порою таинственно и внятно говорит. Актеров, если я играть заставлю изображение тайного убийства, похожего на преступление дяди, а сам вопьюсь в него глазами я, проникну вглубь его души, если смутится он, тогда... Свой путь я знаю. Но я хочу вернее убедиться и хитростью поймаю короля!
Вранья из комедии Гоголя «Ревизор». Исполнитель Павел Павлович Гайдебуров.
Иван Александрович Хлестаков осматривал город в сопровождении городничего, попечителя угодного заведения земляники, смотрителя училища Хлопова, помещиков Бобчинского с нашлепкой на носу и Добчинского. По окончании осмотра они все вместе приезжают в дом городничего. Квартальный распахивает обе половинки дверей. В комнату входит Хлестаков. За ним городничий. Далее все остальные. Городничий указывает на полу бумажку. Квартальные бегут, поднимают ее в пыхах, толкая друг друга.
Хорошее заведение. Мне нравится, что вас показывают все проезжающим в городе. В других городах мне ничего не показывают. Завтрак был очень хороший, я совсем объелся.
У вас каждый день бывает такой.
Я люблю поесть. Но ты живешь, чтобы срывать цветы в удовольствие. Как называлась эта рыба?
Лабардан.
Очень вкусная.
Где это мы завтракали? В больнице, что ли? В угодном заведении. Не помню, там стояли кровати. А больные что, выздоровели? Их там было немного.
Все как мухи выздоравливают. Я сам люблю заумствоваться. Ну, раз прозы, а другой раз стишки выкинуться. Вот мне для вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было поиграть в карты. Как можно драгоценное время тратить на них? Ну, вот этого напрасно. Все зависит от того, с какой стороны кто смотрит на вещи. Если забастуешь тогда, когда нужно гнуть от трех углов, вот, тогда такое дело. Нет, не говорите, надо будет очень заманчиво поиграть. В комнату ходит Анна Андреевна, жена Городничева, Марья Антоновна, их дочка, Кристаков раскланивается. Как я сейчас оставлю, что мне в своем ради удовольствия следить. А он еще приятнее видеть такой осул. Понялся, он совсем напротив. Мне еще приятнее. Садитесь сюда. Ну, возле вас стоять есть уже счастье. Ну, если так не хотите, то я сяду. Как я счастье сюда ручно гадать? Тяжело. Возле вас. Вы не заслуживаете? Почему это, сударыня? Вы не заслуживаете. Это вы, сударыня, заслуживаете. Деревня... Ну, тоже имеется ветки. Пригорки. Ручейки. Ну, конечно, тоже сравнить с Петербургом. Эх, Петербург! Что за жизнь, право? Что, может быть, думаете, что я только переписываю? Начальник отделения сознания дружеской ноги. Это ударить по плечу, приходи, вроде, садится. Только на 2 минуты захожу в департамент, всем сказать, это так. А вот это так. А уж там чиновник для письма. Это крыса. Пошел писать. Один раз хотели даже я сделать коляски ассессором. Думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице со щеткой. Посмотрите, говорит, Иван Александрович, я вам сапоги почищу. А что это вы стоите, господин? Пожалуйста, садитесь. Без кино прошу садиться. Напротив, я стараюсь себя как-нибудь проскользнуть незаметно. Никак невозможно. Я не люблю церемоний. Только пойду. Ну, куда-нибудь. Аж горят, а? Иван Александрович идет. Один раз я принял даже главнокомандующего. Солдаты выскочили из гоп-вахты, сделали ружьем, потом офицер очень хорошо знаком. Говорит, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. С хорошенькими актрисами знаком. Я тоже там разве. Бодельчики. Писателей часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Часто бывал, я говорю. Ну, что, брат, Пушкин? Да так, отвечает, бывал, так, брат. Ты как-то не того.
Большой оригинал.
Журналы? Ну да, я их в журнал помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Жизнь Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норм...» Я даже название не припомню.
И все случаем.
Я не хотел писать. А театральный директор говорит, напиши, братец, что-нибудь. Что ж, думаю, изволь, братец. И тут же, кажется, в один вечер,
все написал. Всех изумил. Ведь у меня легкость необыкновенная в мыслях. Все, что известно по ним, барон Брамбелс, фрегат «Надежда», «Московский телеграф», я написал, что барон Брамбелс, да я все стихи отправляю. Мне спредит за этот лодь 40 тысяч. Юрий Милославский? Ну, дать тоже мое сочинение. Как? Загоски назвали? Да-да-да. Это точно. Загоскина. А вот есть другой Юрий Милославский. Вот уж тот мой. Я признаюсь, литература существует.
Ну, у меня дом первый в Петербурге. Так же известен дом Ивана Саныча. Милости прошу, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я даже балы даю. Наш всем в российской великолепии в роскоши даются балы. Просто не говорите. На столе, например. Арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке. Прямо на пароходе. Приехал из Парижа. Открывает крышку. Пар, которого невозможно отыскать в природе. Я всякий день на балах. Она стала мисс своей состоялась. Министр иностранных дел, французский посланник, английский посланник, немецкий посланник. И я. Так уморишься, играешь, просто не наш, не похож. Как сбежишь к себе на четвертый этаж по лестнице. Скажешь так кухарке, ну на, Мауров, шинель. Что же я вру? А, я и забыл, что я живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит. А любопытно заглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели. Так и слышно. И наш министр, родничий и прочие, поднимаются страхи своих стульев. Мне даже на пакетах пишут. Ваше превосходительство. Один раз я даже управлял департаментом. И странно. Директор уехал. Куда уехал? Неизвестно. Натурально пошли слухи.
Как? Что? Кому занять должность? Многие из генералов находились охотники.
Брались. А подойдут, бывало? Нет. Мудрено. Вот и легко кажется.
А рассматривайся хорошенько, просто черт возьми.
Видит, нечего делать.
Ко мне. В ту же минуту по улицам курьер.
Курьер, может, 35 тысяч одних курьеров, кого положение я спрашиваю. Я сам вступайте управлять департаментом.
Но я, признаюсь, сконфузился, вышел в халате, хотел казаться, а потом, думаю, дойдет до государя, да и послужной список тоже.
Извольте, говорю, господа. Извольте, я принимаю должность. Я говорю, принимаю. Я так и быть, говорю, я принимаю. Но уж у меня... Не-не-не. Уж у меня ухо востро. Уж я... И точно бывало. прохожу по департаменту, просто землетрясение. Все дрожите, трясятся, как лист граничий, прочие трясутся от страха. А я шутить не люблю. Я всем задал страшку. Я сам Совет боится.
А что в самом деле?
Я такой. Я не посмотрю ни на кого. Я сам себя знаю. Сам я везде. Везде я во дворец всякий день езжу. Меня завтра сейчас произведут фельдмаршал.
Что вы, мама? Отдохнуть в комнате? Здорово отдохнуть.
Извольте, когда я готов отдохнуть. Завтрак у вас был хороший, господа.
Я доволен, я доволен.
Лобода.
Лобода.
Извините, Даня. Ужасно, срать хочется.